Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Рассмотрение дела Валентины Чубаровой перенесено. Дело разваливается, его нужно доработать. Легко ли быть молодым политическим активистом в России? Предвыборная борьба в Грузии. По каким причинам лидеры оппозиции уверены в своей победе? Праздник по-русски. Почему новогодние каникулы сопровождаются пьянством и семейными ссорами? Какой будет праздничная программа телепередач? Как встречали Рождество и Новый год в России 100 лет назад? Такие вопросы поставила перед нами суббота, 29 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Рассмотрение дела дочери писателя Виктора Шендеровича Валентины Чубаровой переносится до 9 января. Мировой судья сегодня вынесла решение о доработке дела в связи с многочисленными нарушениями. Валентина Чубарова и трое ее товарищей были задержаны 23 декабря в ходе судебного заседания о законности пикета в поддержку координатора оппозиционного движения «Оборона» Олега Козловского и провели под арестом почти сутки. Подробности этой истории у корреспондента «Радио Свобода» Мумина Шакирова.
Дочь писателя-сатирика Виктора Шендеровича Валентина Чубарова и ее единомышленники 23 декабря этого года были свидетелями на суде по делу 4 активистов Объединенного гражданского фронта. Оппозиционеров задержали еще раньше, 21 декабря, на пикете в защиту Олега Козловского, лидера движения «Оборона», призванного в армию рядовым, несмотря на окончание им военной кафедры МГУ. Во время слушаний Чубарову попросили выйти из зала. Процесс был открытый. И дочь писателя, и несколько ее товарищей отказались выполнить требования судьи, сочтя его незаконным. Молодые люди были арестованы в зале Пресненского суда Москвы и отправлены за решетку. Их обвинили в оскорблении суда. Спустя почти сутки протестующих выпустили на свободу. Сегодня мировой судья Пресненского района должен был рассмотреть это дело, но неожиданно для Валентины Чубаровой документы вновь вернули обратно в милицию.
Нам все очень вежливо сказали, что, ну, возможно, что в ОВД доработают. Поскольку многочисленные нарушения предоставления протокола, теоретически возможно, что в ОВД доработают и вернут дело обратно в суд, но как бы, на самом деле это маловероятно, по-моему, даже они это понимают. А вот, ну, нам как бы бумагу определения о возвращении дела в суд мы можем получить уже после праздников. Если вдруг в ОВД доработают, то, значит, может, они и рассмотрят по существу, но я все равно думаю, что в нормальном суде, в общем, все обернется в нашу пользу. Я не думаю, что будет какое-то повторное рассмотрение. Вы знаете, сейчас вот шутим между собой, это как в том анекдоте, что один сломал, а другой потерял.
Представители молодежного крыла коалиции «Другая Россия» устроили 21 декабря этого года акцию протеста на Арбате напротив здания Министерства обороны. Участники пикета требовали пересмотреть итоги выборов в Госдуму и отменить решение о призыве в армию координатора движения обороны Олега Козловского. Несмотря на то, что акция была санкционирована властями, ее разогнал ОМОН. 4 участника пикета, в том числе активист движения «Свободные радикалы» Сергей Константинов, были приговорены к срокам административного ареста от 10 до 15 суток и денежным штрафам. Вчера вечером Сергей Константинов и его товарищи были отпущены на свободу.
Несмотря на неожиданность, приговор суда, в общем-то, очень законный. И хотя такие приговоры в последнее время в России в отношении политических активистов выносятся очень редко, но тем не менее все как бы закономерно. И хотел бы очень поблагодарить за поддержку общественных активистов и просто сочувствующих, потому что без их поддержки, на самом деле, такого приговора ожидать не приходилось.
Можете процитировать, каким был приговор?
Постановление судьи 375-го участка Родионовой отменить и в связи с рядом обстоятельств отправить на повторное осмотрение. Арестованных освободить в зале суда.
Несмотря на то, что власть жестко реагирует на выступления молодежных оппозиционных движений, Сергей Константинов убежден, что акции протеста будут продолжаться и оппонентам власти удастся добиться увольнения из рядов вооруженных сил их товарища Олега Козловского.
Шансы Олегу Козловскому помочь, естественно, есть. Прежде всего, помощь это заключается в широкой огласке и том общественном округе, который мы сейчас имеем. Поэтому я думаю, что в ближайшее время он будет все-таки освобожден из наших доблестных вооруженных сил.
На ваш взгляд, каковы перспективы оппозиционного движения молодежного в России?
В общественном сознании созревает вообще осознание того, что сейчас происходит в России, кто в этом виноват и что следует делать. Поэтому я думаю, что как раз-таки в ближайшее время можно ожидать именно подъема молодежных оппозиционных движений.
Но, на ваш взгляд, репрессии усилятся или власть все-таки даст возможность оппозиции выступать?
Все будет зависеть от того, насколько будет солидаризирована и как бы мощно действовать оппозиция. Репрессии будут продолжаться, но им можно будет давать отпор в какой-то мере. Например, как в данном случае.
В последние годы пресса немало пишет о молодежных оппозиционных движениях. Имена их лидеров на слуху. Это и член Союза правых сил Мария Гайдар, лидер молодежного яблока Илья Яшин, теперь уже и координатор движения «Оборона» Олег Козловский, свободный радикал Сергей Константинов, не считая активистов запрещенной национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова. Последний действует очень радикально, проводит акции протеста, часто нарушают закон и попадают в тюрьму. Молодежное оппозиционное движение в России, несмотря на жесткую критику власти, широкой общественной поддержкой не пользуется, считает известный политолог Марк Урнов.
Массы за собой никто не может потянуть, потому что массы настроены совершенно определенно. И судить об этом можно, например, по рейтингу Медведева, который уже превысил рейтинг Путина, и все в порядке. Массовые настроения, ориентированные на стабильность и на те лозунги, которые Кремль предлагает, и здесь не то, что молодежь, на которую обычно старшее поколение не реагирует, но и люди более солидные потянуть не смогут. Если в среднем по стране, я думаю, вот таких вот людей, четко совершенно ориентированных на недовольство, на оппозицию, ну, дай бог, если там 7% или 5% будет вместе всего, то среди молодежи может быть 15%. Вот дальше второй вопрос, насколько сможет эти 15%, насколько они смогут там консолидироваться и как-то вместе пойти. Думаю, что смогут, потому что, в общем-то, у них, вот насколько я могу себе представлять молодежное движение, у них значительно меньше идеологических барьеров, чем у взрослых представителей оппозиционных партий. Они склонны к проведению совместных акций, совместных действий. Именно поэтому так болезненно и реагирует на них власть. Но, опять-таки, если мы, там, скажем, сопоставим потенциал организационный, в том числе административно-организационный потенциал наших и вот этих вот небольших групп активистов, то, конечно, все это абсолютно несоизмеримо. Так что, если что-то ждать, какого-то поворота серьезного в молодежной среде, то я думаю, что это не сегодняшний день и не завтрашний день. Через несколько лет те молодежные ростки, точнее, молодежных движений, которые на сегодняшний день имеются, они могут получить некоторый шанс на рост популярности, на поддержку среди молодежи, активную поддержку среди молодежи, но это долгосрочный процесс.
Отсутствие революционных традиций в молодежной среде как в советскую эпоху, так и в нынешние времена сказывается. Марк Урнов приходит к выводу, что нынешнее подрастающее поколение можно смело считать пионерами протестного движения. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Политические итоги 2007 года в России вызывают обеспокоенность у тех западных политиков и наблюдателей, которым не безразличны демократические процессы в России. Свертывание демократических свобод, проблемы со свободой прессы, рост имперских и националистических настроений и как одно из следствий ухудшения американо-российских отношений. Такую логическую цепочку выстраивает известный американский политический эксперт, бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве, а ныне сотрудник Гуверовского института Дэвид Саттер, с которым беседовал корреспондент Радио «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Президентские выборы наверняка станут одним из главных событий Нового года в России. Но есть ли у вас ощущение того, что они могут стать столь же значимым для будущего страны явлением, каким оказалось избрание Бориса Ельцина и впоследствии Владимира Путина? Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что мы не знаем, произойдет ли реальная передача власти законно избранному президенту России, свободному в выборе собственных приоритетов и осуществлении своей собственной программы действий. Если это так, то такие выборы могут стать историческим событием, ибо они фундамент реальной демократической системы. Если же президентом будет избран Дмитрий Медведев, человек, близко связанный с Путиным, его ставленник, то тут же возникнет серьезнейший вопрос. Произошла ли передача власти, или новый президент будет не более чем маской, прикрывающей человека или группу людей, настроенных на сохранение власти? В таком случае эти выборы будут ничего не значащим проходным фактом, но который, по крайней мере, вряд ли вызовет новые революционные потрясения, чего, собственно, и хотят избежать многие россияне, готовые проголосовать за человека, выбранного Владимиром Путиным. В действительности, на мой взгляд, результатом осуществления такого сценария могут стать два тревожных варианта развития ситуации в новом году. Существует реальная вероятность серьезного фракционного конфликта внутри властных структур. Его первыми признаками стали сообщения о противостоянии разных ведомств в системе служб безопасности и аресты в их рядах. И второе, если российская политика в отношении Ирана будет отличаться преемственностью, то есть останется без изменений, она может привести к опасной конфронтации. Одним из поводов для нее может стать израильский удар по ядерным объектам Ирана, если израильтяне сочтут, что Тегеран опасно приблизился к созданию ядерного оружия, которая может быть использована против них. А именно оппозиция Москвы является главным препятствием для введения действенных экономических санкций, которые бы могли заставить иранцев отказаться от ядерных работ. И если это произойдет, ситуация в мире станет непредсказуемой. Видимо, в таком контексте вряд ли можно ожидать заметной теплоты в американо-российских отношениях. Их развитие будет определять несколько факторов. Во-первых, если у власти в России в конце концов останется нынешний круг действующих лиц, то авторитарной в своей основе власти для поддержания легитимности необходимы выдуманные враги. Лучше всего на эту роль подходят Соединенные Штаты. Это станет неизбежным источником трения. Во-вторых, американцы все более негативно относятся к антидемократическим инициативам Кремля, особенно после выборов в Думу и откровенной нейтрализации властями любой оппозиции. В такой ситуации в своем общении с Россией американское правительство будет вынуждено считаться с превалирующим в США общественным мнением. И Кремль вряд ли должен рассчитывать на то, что он добьется столь желаемого для него проявления уважения со стороны западных столиц, что также станет поводом для напряженности в отношениях. В том, что касается перспектив социального и экономического развития России, как вы считаете, стоит ли россиянам ожидать в новом году исполнения естественных в выборный год предсказаний о высоком экономическом росте, повышении социальных выплат? Когда российская бюрократия функционирует вне контроля демократических институций, никто не может гарантировать стабильность экономики, подверженной ее вмешательству. Если к этому добавить опасность повышающейся инфляции, значительного роста цен на продукты питания, то ингредиенты потенциальных социальных проблем налицо. Парадоксально, правда, то, что любой международный конфликт, в результате которого цены на нефть подпрыгнут, поможет России поддержать внутреннюю экономическую стабильность. Необходимо отдать должное Владимиру Путину за то, что в его бытность президентом российское правительство проявляло фискальную сдержанность. И направив часть беспрецедентного потока нефтедолларов на финансирование социальных и некоторых экономических программ, смогло предотвратить губительный скачок инфляции. В том, что касается будущего, несмотря на свои заявления о готовности превратить Россию то в процветающую промышленную державу, то в главного мирового поставщика энергоресурсов, то в источник высоких технологий, у президента Путина, как мне кажется, нет реального плана экономических преобразований. Лучшим планом, достойным России, был бы план утверждения правового общества, который бы гарантировал нормальное экономическое развитие страны. Но на это россиянам в новом году не приходится надеяться.
Сотрудником Гуверовского института Дэвидом Саттером беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике «Хотбёрг».
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за субботу, 29 декабря. В Тбилиси сегодня, за неделю до досрочных президентских выборов, состоялся митинг оппозиции, который опасается подтасовок и фальсификаций в ходе голосования. Большинство наблюдателей уверены, что в первом туре ни один из кандидатов, а фаворитами кампании считают бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и лидера объединенной оппозиции Левона Гачичеладзе, победить не удастся. Из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
На набережной реки Кура, площади под названием Реке, где 7 ноября произошли наиболее ожесточенные столкновения между сторонниками оппозиции и частями специального назначения, состоялась акция «Объединенные оппозиции». В ней приняли участие несколько тысяч оппозиционеров. Власти довольно спокойно отнеслись к происходящему. Акция на реке и манифестация через проспект Руставели до площади Роз была санкционирована тбилисской мэрией. В отличие от митинга 7 ноября, исполняющая обязанности президента Нино Бурджанадзе заявила, что грузинские власти власти не имеют ничего против столь мирных акций протеста, где граждане мирно выражают свое мнение. Она дала понять, что именно поэтому полиция никак не вмешивалась в развитие событий. По заявлению Бурджанадзе, она не видит ничего проблематичного или тревожного в состоявшейся акции. Впрочем, ранее, в ходе встречи с журналистами, она предупредила, что если после 5 января оппозиция попытается выйти за рамки закона и устроить, как она выразилась, массовые беспорядки под предлогом фальсификации итогов выборов, то власти будут вынуждены принять адекватные меры. «Какие конкретно меры?» – переспросили журналисты. «Адекватные». Жестко и с холодной улыбкой повторила Нино Бурджанадзе, которая часто говорит, что ее политический идеал – Маргарет Тэтчер. При этом представители правящей партии не устают повторять, что никто не собирается фальсифицировать итоги голосования. Тем более, что за процессом будут наблюдать тысячи иностранных наблюдателей. Согласно последним социологическим опросам, в Тбилиси Михаил Саакашвили и главный оппозиционный кандидат Леван Гачачеладзе имеют почти равные шансы, чуть больше у Гачачеладзе. Однако в провинциях население дает предпочтение Саакашвили, который проводит предвыборную кампанию под чрезвычайно популярным лозунгом «Грузия без бедности и безработицы». Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
На этой неделе в программах «Время свободы» мы знакомили вас с позициями представителей главных политических сил Грузии, сторонников Михаила Саакашвили и опального бизнесмена Бадри Патаркацишвили, который пару дней назад заявил о намерении снять свою кандидатуру и отказаться от борьбы. Сегодня я беседовал с лидером республиканской партии. Она поддерживает кандидатуру единого кандидата от оппозиции Левона Гачичеладзе, Левоном Бердзинишвили. Бердзинишвили считает, что выход из предвыборной кампании Патаркацишвили на руку оппозиционным силам, и что уже 6 января в Грузии может начаться политический 21 век.
Я в последнее время побывал во всех частях Грузии и везде нахожу одинаковое расположение сил. Примерно 20% поддерживает бывшего президента Саакашвили, 80% против. Нискоев лидирует на кандидат единой оппозиции Леван Гачичеладзе. В Тбилиси он побеждает даже в первом туре по всей Грузии. Это возможно, но более ожидаемо, что будет второй тур Леван Гачичеладзе против президента, бывшего президента Саакашвили. И у Гачичеладзе больше шансов.
Какую роль сыграл фактический выход из предвыборной кампании Бадри Патаркацишвили?
Помогло кандидату общей оппозиции выразить свое мнение более четко, потому что господин Патаркацишвили и господин Саакашвили играют честную игру, и обе стороны показали себя не с лучшей стороны, я имею в виду войну компроматов и так далее. Другие кандидаты к таким методам не прибегали, поэтому выход господина Патаркацишвили – это на руку грузинскому народу, за что мы его, кстати, благодарим.
Он будет как-то сотрудничать с оппозицией в случае победы кандидата Гачичеладзе, как вы думаете?
Я думаю, что это возможно, но не обязательно.
Какую-то роль играет еще, может быть, воспоминание об Ираклио Круашвили, который застрял там в Германии, Франции, пока не решен вопрос о его выдаче в Грузии или предоставлении политического убежища?
Да, какую-то роль играет, потому что партия господина Круашвили, которая только что оформилась, это у них был съезд 15 числа декабря, вот они участвуют среди 9 оппозиционных партий. Это одна из партий, поэтому мне кажется, что да, господин Куашвили как-то участвует в наших делах, но он не так влиятелен на сей день, как это было, например, в начале движения где-то в сентябре.
Многие обозреватели пишут о том, что эта политическая кампания получилась небывало грязной в Грузии. Вы согласны с такими оценками? Если да, то почему так получилось?
Так получилось, потому что господин Саакашвили оказался небывало грязным политиком, потому что именно от его стороны идут все грязные вещи. Ни один из кандидатов, ну, за исключением ведущего из рейса господина Патаркачули, ни один из кандидатов не прибегает к грязным методам. Честь телевидения, которые его обслуживают. И мне кажется, что слово «журналист» сегодня в Грузии воспринимается как нечто не совсем хорошее и удобное, потому что очень многие ваши коллеги как-то поставили под вопросом вообще эту профессию, потому что они работают, ну, я не могу даже объяснить, как. Как работает Устав И-2, МЗ, наше телевидение. Это позор для профессии.
А как вы относитесь к ситуации на телекомпании «Меди»?
К сожалению, телекомпания «Меди» не вещает. Вещает радио и «Меди». Мы надеемся, что будут какие-то переговоры, и, может быть, откроется эта телекомпания, которая остается пока единственной надеждой для оппозиции. У оппозиции сейчас нет трибуны, если не считать маленьких маленького телевидения в Кавказе, который вещает только на Тбилиси. А если откроются и медиа, то я думаю, что это будет решающим фактором.
Ну вот вы уверенно говорите о перспективах победы оппозиции. Однако представители власти говорят с той же убежденностью о том, что Саакашвили победит, если не в первом, то во втором круге обязательно. Вы как-то пытаетесь, собираетесь контролировать процесс выборов? Вы опасаетесь фальсификации или вы считаете, что считать голоса будут честно в Грузии?
Нет, нет, конечно, голоса считать честно не будут. Они уже готовят экзит-полы, которые точно будут нечестными, потому что в них участвуют телевидение и люди, которые запятнали себя, которых мы знаем не с лучшей стороны. Так что мы ожидаем, что будут использованы все 17 методов искажения и фальсификации на выборах. Но если есть 17 методов, то существует 117 противоядий. Некоторые противоядия мы только что придумали и даже не оглашаем пока, чтобы не смогли найти новые методы против этих противоядий. У нас нет представителей в областных комиссиях, и поэтому мы ожидаем главный удар на фальсификаторов именно в областных комиссиях. Что касается защиты наших голосов, то все будет сделано со стороны оппозиции во всех комиссиях, это и участковые, и Центризбирком, чтобы мы защитили свои голоса. Трудно себе представить, что можно так сфальсифицировать выборы, чтобы победил Саакашвили в первом туре. Что касается второго тура, то и в оппозиции, и в позиции, и во всем народе все знают. Во втором туре Саакашвили не победит.
Что вам говорит политический опыт? 6 января Грузия проснется другой?
Нет, конечно. Я думаю, что Саакашвили, несмотря на поражение, объявит себя победителем. Поэтому Грузия проснется абсолютно таким же, как обычно. В войне, в борьбе, в противостоянии. Но на сей раз, мне кажется, мир нам поможет, чтобы мы защитили свои голоса. И впервые в истории Грузии последних 15 лет сменить правительство путем выборов. Это будет первый такой случай. Мы никогда не меняли правительство путем выборов. То ли у нас были восстания, то ли революции и так далее. А вот путем выборов, ну, по-европейски, это будет первый раз, и это будет наш новый шанс. Грузия только сейчас вступает в новое тысячелетие. По календарю, конечно, у нас 21 век, а по политическому, я не знаю, какой век, 18, 19, мы сразу можем вступить в 21 век 5 числа.
Говорил грузинский оппозиционный политик Левон Бердзинишвили. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за субботу, 29 декабря. И вот главные темы второй половины часа. Праздник по-русски. Почему новогодние каникулы сопровождаются пьянством и семейными ссорами? Какой будет праздничная программа телепередач? Как встречали Рождество и Новый год в России 100 лет назад? Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Самые острые проблемы российских автомобилистов в программе «Время за рулем». Человек и машина, водитель и ГАИ, автомобиль и криминал. По воскресеньям в 13.07 по московскому времени. Повтор в понедельник в 2 часа ночи и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Главные новости коротко. Ситуация с Британским советом в России может осложнить переговоры о сотрудничестве Москвы с Европейским Союзом, заявил в интервью Интерфаксу британский посол в России Энтони Брентон. На пост президента России претендуют 5 кандидатов, и их число уже не увеличится. Центризбирком на субботнем заседании официально зафиксировал отказ от участия в выборах Бориса Немцова. Представители КПРФ подали в Центризбирком жалобу на неравные условия освещения предвыборной президентской кампании. По мнению коммунистов, самые благоприятные условия в ущерб другим созданы для Дмитрия Медведева. Федеральная регистрационная служба России приняла документы от Народно-демократического союза, который возглавляет Михаил Касьянов. В Верховный суд Татарстана направлено дело замначальника управления по налоговым преступлениям МВД Республики. Юрия Дитарова обвиняют в вымогательстве взяток на сумму более 35 миллионов рублей. В Тбилиси состоялся митинг оппозиции, который опасается возможных подтасовок на президентских выборах 5 января. Акция прошла без инцидентов. Президент Пакистана Парвез Мушарраф приказал принять строжайшие меры против участников беспорядков. В ходе беспорядков, начавшихся в четверг сразу после убийства лидера оппозиции Беназир Бхутто, погибли уже не менее 40 человек. В некоторых городах разгромлены банки, магазины и учреждения. Власти палестинской автономии объявили вне закона все вооруженные группировки, включая боевое крыло правящей партии ФАТХ, группировку «Бригады мучеников Аль-Аксы». Гаагский трибунал приказал снова задержать бывшего хорватского генерала Младена Маркача, который был на определенных условиях отпущен из-под стражи на родину. Италия и Ливия подписали соглашение о совместном морском патрулировании.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня суббота, 29 декабря. На этой неделе в программах «Время свободы» мы предложили вашему вниманию серию интервью, посвященную разным итогам 2007 года в самых различных сферах, от политики до культуры. И вот очередная беседа из этой серии моего коллеги Кирилла Кобрина с известным петербургским историком и антропологом, деканом факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Ильей Утехиным. Рубрика «2007».
Какой, с точки зрения антрополога, был главный сюжет 2007 года в России?
Таких сюжетов, наверное, было несколько, но один из них, который привлек наибольшее внимание, это поразительный успех так называемых социальных сетей, интернет, и бурный рост одной из них, той, которая называется ВКонтакте. А нужно пояснить, наверное, для тех слушателей, которые сами не пользуются пока этой службой. Речь идет о службах во всемирной сети, где люди могли бы общаться. Общее у таких сервисов в том состоит, что они призваны создавать и обслуживать связи между пользователями. То, что было до этого, предыдущий тренд во всемирной сети, сетевые дневники, то есть такие ресурсы, где контент создают пользователи, где пользователи самовыражаются и общаются между собой, им предоставляется возможность выразить себя самым разнообразным образом. Ну, там у каждого пользователя есть свой профиль. Если многие слушатели, которые учились в советской школе, помнят, что в средней школе ученики распространяли такие анкеты. Это такая тетрадка, где на первой странице список вопросов. И там написано «твой любимый исполнитель», качество в людях, которые ты больше всего любишь, качество, которое ты больше всего ненавидишь.
Кого и ты любишь образом... в классе.
Да, вот такие вот вещи. И, соответственно, заполнив такую анкету, можно было найти себе подобных по профилю. И это было очень ценным ресурсом. То есть более или менее подробная информация, подробная настолько, насколько фантазии хватает. И самое главное, что там был выдуманный псевдоним, как правило, я имею в виду блоги, а не анкету в школе. Для блогов был характерен фокус на контенте, самым разнообразным. И на вот изменчивой, манипулируемой личности.
А как же изменилась ситуация вот в этих социальных сетях?
Оказывается, очевидно, сегодня в результате этого поразительного успеха социальных сетей есть другие более сильные и более притягательные вещи. Там, где виртуальная реальность служит не только фантазии, но и вооружает новыми средствами обычную нефантазийную реальность. Вот многомиллионные сообщества, которые существуют уже давно на Западе, типа Classmates и Facebook, они используют более непосредственную связь с реальностью и реальной личностью. Реальной личностью пользователя. Он там назван своим именем, чаще всего изображен своей фотографией, его адрес реален. Вообще говоря, это изначально ресурсы, созданные для тех, кто связан уже в реальной жизни, принадлежностью к офлайновой, реальной социальной сети, не связанной с интернетом.
Можно ли сказать, что это, ну, своего рода тоска по реальности вот современного мира, где очень много всевозможных значений, явных, неявных, человек в них теряется?
Я бы сказал, что это расширение реальности реального мира при помощи технических средств. Не в сторону отрыва от реальности, а в сторону раскрытия того потенциала реальности, который для нас был непонятен, пока для этого не было технических средств. И вот если мы посмотрим на какой-нибудь сайт типа Facebook, у которого каждый день 15 миллионов пользователей, там сразу становится понятно, что люди не конструируют свою идентичность, свою личность из каких-то фантазийных моментов. А мы видим ровно то, из чего сделаны мальчики. Помните, из чего это сделаны девочки и вот из чего сделаны мальчики? Мы видим, что личность человека показывается через принадлежность к группе. Биографическую прежде всего. Учился я тут-то, живу я тут-то, жил раньше тут-то, работаю тут, и интересы у меня такие. То есть тут речь про подделку или маску не идет. Основу сети личных дружб каждого пользователя составляют его реальные знакомые из реальной жизни, из офлайна. Другое дело, что уже потом профили пользователей и система поиска создают возможность, она показывает, у знакомых есть еще знакомые, и еще, и еще, и еще, круги разные.
Одна из таких сетей – это Одноклассники.ру. Все с невероятной ностальгией вспоминают советское и, ну, самое близкое постсоветское время.
Я думаю, что здесь есть момент ностальгии тоже, конечно. Но, понимаете, общение – это базовая человеческая потребность. В каком-то смысле это подобно хлебу, воде, сексу. Чувство принадлежности к группе – тоже базовая человеческая потребность. И просто новые времена дают нам новые средства. Тот факт, что именно одноклассники оказываются ресурсом, вообще принадлежность вот к той группе, в которой ты начинал учиться, особенно если ты был в нескольких школах, у тебя есть разные круги общения, возможность их найти для взрослого человека – это, ну, в каком-то смысле не то, что возможность вернуться в детство, нет, конечно, но это возможность просто актуализировать твою биографию.
Это была рубрика 2007. Ее гостем сегодня стал декан факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Утехин. Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня это швейцарский юрист Карло Дель Понте, уходящий в отставку с поста генерального прокурора Международного гаагского трибунала по военным преступлениям в бывшей Югославии. А сейчас о другой актуальной теме дня. Рождественско-новогодняя традиция в России уходит корнями в народные верования и обычаи. Многие из них сегодня забыты, утрачено во многом сакральное и символическое значение новогоднего праздника. О том, как прежде встречали Рождество и Новый год на Руси, рассказывает заместитель директора Петербургского института теории искусств Анна Некрылова.
Раньше все это основывалось на крестьянском миропонимании. 19 век уже знал и дворянский Новый год, и дворянское Рождество, и купеческое Рождество. Новый год не был очень большим праздником. Большим праздником было Рождество и, соответственно, Крещение. То есть те две даты, которые обрамляли святки. Рождество всегда ведь отмечалось обязательным постом, но первой звезды не ели. И затем весь этот день Рождества Христова он проходил под знаком именно Рождества Младенца Спасителя. Рождественский стол всегда был умиротворенным, тихим, торжественным, без всякой объедаловки. Можно было выпить, но чуть-чуть. Родился Христос, он маленький совсем. И только что родился Новый год или рождается. Поэтому нельзя шуметь их, нельзя спугнуть их, нельзя потревожить. Их нужно лелеять и народное замечательное слово пестовать. В Новый год, вот именно в Рождество, это было время детей. Начало года, детство человечества, Христос, который еще младенец. Дети воспринимались как искорки младенца Христа. Они воплощают вот эту идею чистоты, безгрешности. Начало года, начало истории человечества, начало рода и семьи. К детям относились архисерьезно, архипочтительно. Нельзя было себе позволить детей не приветить. Их надо было выслушать и одарить. Пекли специальные печенья в виде животных домашних. Козочки, баранчики, коровки. При этом обязательно произносили бычки мальчикам, а коровки девочкам. Овечки девочкам, а баранчики мальчикам. Еще утверждался их пол, их назначение. Более широко в России были в ходу, что ли, хождение со звездой. Дети назывались христославцы. Детским христославцам всегда тоже открывали двери. Они хорошо встречались, чтобы вот и год был хороший. С этой звездой ходили от дома к дому. Сводился к одному к поздравлению с Рождеством Христовым и просьба обращения к Христу, чтобы летечко было теплое, чтобы вовремя птицы прилетели, чтобы урожай был, чтобы все были здоровы. И когда ты ходишь со звездой и обходишь дворы, то ты как бы застолбляешь вот это пространство, ты делаешь его культурным. Новый год отличался столом, конечно, обильным таким, сытным столом, разнообразным, мясным, жирным. Вот если рождественский стол был скромный, тихий, спокойный, то вот это был прямая противоположность. Потом история ведется, что хождение в другой отрезок времени должно быть оформлено и проходить гладко, то есть нельзя прерывать. Ну, скажем, спать нельзя в эту ночь. Ты обязан был веселиться, обязан был есть, обязан был пить, обязан был прыгать, танцевать и прочее, созвать гостей, самому ходить в гости, потому что если ты всего этого не сделал, то это скажется и на космоприродном универсуме, то есть наступит поздно очень весна, урожай будет плохой. В Новый год надо было изобразить благополучие. То, что мы съели на Новый год, оно у нас потом и будет в течение года. То, что мы пропели, исполнили и разыграли, оно и получится. Почему, скажем, на Новый год ходили, снег пололи, извините? Почему вытаскивали плуг и трясли его? Или почему мужики выходили, ну, где-то в Новый год, вот идет снег, красота ведь необыкновенная. Они в красных рубахах с косами и косят этот снег. Потому что надо было сделать как программа, вот изобразить все. И если я вот тут это изображу, то оно потом случится и будет хорошо.
Говорила петербургский историк культуры Анна Некрылова. В современной России новогодний праздник с недавних пор открывает официальные 10-дневные каникулы. Для многих они становятся испытанием на прочность семьи и собственной способности организовывать свободное время. Как свидетельствуют специалисты, такие навыки во многом утрачены или не существовали вообще. Поэтому долгие праздники в России сопряжены не только с отдыхом, но и с возможностью конфликтов. О Новом годе по-русски я беседовал с известным московским психологом Ольгой Маховской.
Россияне любят, как известно, во время праздников большие застолья, из которых тяжело выходить. Это указывает на то, что мы относимся к эпилептоидному типу. Люди склонны накапливать напряжение потом к таким каким-то бурным разрядкам. Вот. И это мы видим по традиционному такому типу празднования, что для большинства Новый год – это повод изрядно поесть, выпить, полежать на диване. Другое дело, что внешний стандарт жизни поменялся настолько, что эта традиционная распущенность во время праздника как-то ставится под сомнение и очень часто является поводом для внутрисемейных разборок и ссор.
Сколь сильно новые общественные условия влияют на вот эти психологические установки россиян. За минувшие 2 или 1.5 десятилетия, когда появилась возможность выезда, разнообразились возможности досуга, изменился ли тип времяпровождения праздников у россиян? Или традиция по-прежнему сильнее?
Традиция сильнее. Более того, происходит своего рода откат. Мы вспоминаем традицию. Нам она вдруг нравится. Нам кажется, что мы посмотрели мир уже, достаточно его узнали. Сравнение, безусловно, в нашу пользу. Как статистика показывает, что всего 5% россиян смогли выехать хотя бы один раз за границу и посмотреть своими глазами, как живут люди за рубежом. А тем не менее, 70% россиян сегодня смело рассуждают о преимуществах русских перед другими народами.
Мне встречались выкладки, согласно которым после таких вот долгих праздников, 10-дневных, возрастает число семейных ссор, возрастает нервное напряжение. Таким образом, праздники не столько разгрузка, столько повод для нового эмоционального опустошения своего рода. Вы согласны с такими выводами?
Ну, есть повод для беспокойства, помимо того, что традиционно некоторые граждане входят в запой, потом это составляет головную боль и огромную проблему для членов семьи. По-особому складываются и развиваются отношения в семьях так называемых средних менеджеров, которых мы иногда комплиментарно называем средним классом. А вместе с новыми экономическими стандартами, конкуренцией, партнерством, мы пустили в свою семью, дали проникнуть экономическим отношениям в нашу частную жизнь. Если в советские времена она была как бы в подполье, она была скрыта от класса общественности или держалась под жестким контролем, то сегодня мы относимся к своей семье как к маленькой корпорации, отношения с которой может быть пересмотрены, переоценены, и, соответственно, партнер может быть уволен. Новый год, провокация Нового года состоит еще в том, что он, конечно, стимулирует детские ожидания и является всегда символическим таким периодом подведения итога. Если семейные ценности раньше они не подвергались сомнению, потому что казалось, что семья навсегда, то сегодня эта семья может меняться, супругов можно менять.
Верно ли я интерпретирую ваши слова, полагая, что совокупность тех факторов, о которых вы говорите, она приводит к тому, что риск серьезных конфликтов, предпосылок для развода в ходе таких длинных праздников, когда еще и подводятся итоги года, возрастает?
Да, конечно. По совокупности семья подвергается очень сильным испытаниям, именно праздничные дни. На повестке дня у российской семьи, которой так трудно, вопрос, как организовать времяпрепровождение в праздничные дни, так, чтобы отношения не испортились, а укрепились.
Вы упомянули о том, что для россиян характерен так называемый, если я не ошибаюсь, в термине эпилептоидный тип сознания. Чуть подробнее о том, что это такое, какие еще бывают типы?
Типов бывает много. Эпилептоидный тип предполагает высокую напряженность, готовность преодолевать огромные трудности, настойчивость в достижении цели, ригидность, то есть такая тяжелая, очень тяжело менять установки цели. Если что-то приходит в голову такому человеку, то он становится одержимым. Теория об эпилептоидности русского характера, она была выдвинута 10 лет назад Ксении Касьяновой, которая проводила огромные исследования с использованием клинических методов, потому что эпилептоидный тип — это, вообще говоря, клиническая характеристика. Она указывает на некоторую тенденцию в характере, такой радикал, общий для нас всех, при том, что мы очень разные люди. Тесты показали, что эпилептоидность очень ярко проявляется. Одна из причин, по которой наши мужчины пьют, это и попытка смягчить вот эту вот колоссальную эмоциональную, психоэмоциональную напряженность, которая накапливается у людей эпилептоидного типа.
Это связано с национальными особенностями или с каким-то, я не знаю, с генетическим фондом нации, или это следствие общественно-политических условий, в которых Россия находится, или то и другое?
Думаю, что это и другое. Ксения Касьянова считает, что это генотип, то есть это надолго. В ситуациях каких-то преодоления трудностей, войны, революции, мы видим, как этот паш расцветает. И, в общем-то, можно сказать, что является благоприятным, он спасает ситуации. Но там, где нужна систематическая работа, высокая маневренность, готовность переоценивать ситуации, подвижность, контактность, компромиссность, а тогда этот тип сбоит, потому что он плохо переносит критику со стороны. Такой тип плохо переоценивает ситуацию. Более того, он практически не видит вариантов.
А может быть, есть какая-то нация, у которой стоило бы поучиться ее поведению во время праздников? Как вы считаете?
Мне кажется, что у каждой нации свои праздники. Вот затяжные застолья не выдержит никто. Вместе с тем, нам всегда кажется, что это какая-то легковесная манера проводить вечеринки у американцев. Или, например, итальянцы по сравнению с русскими, нам кажется, что они очень много едят и мало пьют. Вот генотип находит свой праздник. Я не думаю, что можно перевоспитать целую нацию, научить себя проводить время как-то по-другому. Скорее всего, поскольку у нас эпилептоидность выражена в разных пропорциях, и все-таки воспитание, тренировка тоже дает о себе знать, мы подбираем для себя наиболее приятные для нас способы проведения времени. Помимо пьянства, русские отличаются еще и тем, что они до сих пор предпочитают спать. Вот сон оказывается тоже способом национального досуга, что тоже характерно для эпилептоидного типа. Бурные разрядки, потом расслабление, отдых, опять накопление энергии, опять бурная разрядка и опять отвалиться на диван и уснуть.
О Новом годе по-русски говорила известный московский психолог Ольга Маховская. Центральный персонаж практически любого новогоднего застолья в России – телевизор. Новогодние поздравления президента, фильм «Ирония судьбы», «Голубой огонек», Алла Пугачева – не минут россияны в этом году. А новогодние телепрограммы я беседовал с телевизионным обозревателем газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной.
Новый год для телевидения – это, знаете, как линия фронта, как передовая, потому что именно в Новый год все основные силы брошены на подготовку проектов, чтобы заманить к себе телезрителя.
Чем кто заманивает? Давайте пройдемся по сетке 31 декабря основных телевизионных каналов.
Уже 32 года ни один Новый год не обходится без показа по телевизору «Иронии судьбы» Эльдара Рязанова. На этот раз «Иронию судьбы» покажет, опять-таки, Первый канал, она будет идти днем. Также на Первом канале будет суперфинал ледового шоу «Ледниковый период». Наконец там назовут победителей. Это будет 31 декабря днем. Новогодний выпуск программы «Две звезды». И, как всегда, непременный Максим Галкин, но, как обещаю, с каким-то супершоу. После боя курантов и поздравления Владимира Путина Первый канал представит свой новый проект. Его снял известный клипмейкер Михаил Хлебородов. Съемки шли в Москве, в Риме и в Париже. И интрига довольно забавная для нынешнего телевидения. Якобы канал-конкурент хочет сорвать новогоднюю ночь Первому каналу. Канал-конкурент не упоминается при этом. Но, естественно, состав исполнителей, как правило, один и тот же, кочует из года в год. Алла Пугачева на Первом канале будет. Будет Алла Пугачева и на канале «Россия», причем дважды. Начиная с половины шестого, после всего этого развлекательного развлекательного блока и популярных комедий будет Петросян Евгений с «Кривым зеркалом», тоже непременный трехчасовой концерт, премьера канала «Россия», мюзикл по популярной сказке «Королевство кривых зеркал», где будет петь Алла Пугачева, она играет саму себя, вместе с близняшками Толмачевыми, которые победили на Евровидении детском. И, соответственно, после боя курантов на канале «Россия» традиционный «Голубой огонек» на Шабловке, где также будет Пугачева, и тема «Голубого огонька» олимпийская. А на Мосфильме выстрелили декорации, горы, море, в общем, все, что символизирует город Сочи. На НТВ поступили очень нетрадиционно, как они говорят. У них такой пожар в джунглях. Это так называется их новогодний бал НТВ. За 10 минут до боя курантов все те же звезды, все в том же составе, что и на двух главных каналах, будут говорить, что им надоело справлять Новый год по-зимнему, традиционно. Они раздеваются и как бы перемещаются на пляж. И это уже будет после боя курантов. И там очень забавно, говорят, что даже лизам до 16 лет смотреть этот огонек не рекомендуется. Уж не знаю, что нам там приготовят НТВ, держит пока в секрете. На СТС после боя курантов двухчасовой фильм-концерт «Призрак мыльной оперы» популярные артисты будут исполнять песни из российских и советских сериалов. Например, Ксения Собчак споет песню из ситкома «Папины дочки», а Борис Моисеев споет песню из «Убойной силы», Вилли Токарев споет песню из «Бандитского Петербурга». На РЕН-ТВ популярные исполнители перепишут свои популярные песни и превратят их в какие-то скетчи. И там еще будет очень смешной мюзикл-марафон по мотивам сериала «Солдаты». Ну, а ТНТ идет таким, знаете, уже испытанным путем из года в год, начиная с 11 часов и в режиме нон-стоп, это резиденты Comedy Club будут веселить и развлекать своих зрителей. Там будут и премьерные шутки, и уже показанные ранее по телевизору.
Как телеканалы накануне таких праздников делят звезд? Это зависит от суммы гонорара?
Мне трудно сказать, как они делят звезд, но они практически в одном и том же составе качают с канала на канал. Я думаю, гонорар играет только в том случае, когда речь идет о такой звезде, как Алла Пугачева, потому что не секрет, что несколько лет подряд Алла Борисовна не выступала в огоньке Первого канала. Там был конфликт, недопонимание между ней и руководством Первого канала, и дело вроде как было даже не в гонорарах. Но потом все эти неувязки, неутряски как-то локализовались, они исчезли, и вот Алла Борисовна будет выступать и на Первом канале, и на России. Она, кстати, была в прошлом году на НТВ в «Песне года». Думаю, что гонорар, конечно, играет роль, но, видимо, гонорары неплохие, раз практически одни и те же звезды на двух главных каналах. А поскольку остальные каналы имеют более скромные бюджеты, то есть НТВ, СТС, РЕН-ТВ и ТНТ, то там, собственно, там звезд уровня там Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Ларисы Долиной уже увидеть проблематичнее. Там звезды помельче.
Как руководители канала делят вот эти новогодние фильмы? Скажем, решено кем, что «Иронию судьбы» покажет в этом году только Первый канал, а в прошлом году Второй? Есть какая-то негласная или гласная договоренность о том, как такого рода золотой фонд новогодний делится между каналами?
Там другая ситуация. Там ситуация с правами, потому что каналы каждый год покупают пакеты фильмов, как отечественных, так и зарубежных. Позапрошлым году этот права на «Иронию судьбы» были у канала НТВ. В прошлом году и в этом, вот, и, собственно, Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала, об этом говорил, права у Первого канала. Они их не делят, они заранее как бы заключают контракты и покупают фильмы на несколько показов. И, кстати, очень часто бывают казусы и накладки, потому что, например, права на «Место встречи изменить нельзя» принадлежат сразу двум каналам. Первому – это официальные права, и полуофициальные права, я знаю, есть у канала НТВ. И вот, кстати, как раз именно в новогодние праздники была накладка с показом фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», потому что оба канала, и Россия, и НТВ, имеют права на показ этого фильма. Тоже полагаю, что у одних права официальные, у других менее. Но, тем не менее, обе компании запрограммировали этот фильм на 1 январские дни Нового года. И когда каналы увидели такой казус, то тут же начали договариваться, что кто-то один должен снять.
По вашим ощущениям, этот телевизионный Новый год будет интереснее прошлого?
Я думаю, не будет никаких ни всплесков, ни затуханий. Скорее всего, подавляющее большинство зрителей будет по традиции смотреть Первый канал. Но я думаю, что альтернативы телевизору по-прежнему нет. Он будет все-таки главным в эту новогоднюю ночь. Но каких-то потрясений или каких-то спадов я, честно говоря, не жду.
О новогодней телевизионной программе мне рассказала обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Человек дня «Радио Свобода» 29 декабря генеральный прокурор Международного Гаагского трибунала по наказанию военных преступников бывшей Югославии швейцарский юрист Карла Дель Понте, который сегодня покидает свой пост. Она родилась в Лугано, ей исполнилось 60 лет, и это одна из причин отставки Дель Понте. Получила правовое образование в Швейцарии и Великобритании, говорит на четырех языках, занималась частной адвокатской практикой. В 81 году стала прокурором кантона Лугано, где получила известность в связи с процессами против итальянской мафии. В 95-м назначена генеральным прокурором Швейцарии, стала известна и в России после расследования дела о коррупции при реконструкции Большого Кремлевского дворца при участии швейцарских фирм. Прокуратуру Международного Гаагского трибунала возглавила в 99-м году. В январе 2008-го Дель Понте станет швейцарским послом в Аргентине. О человеке Дня Радио Свободы говорит корреспондент нашего радио в Белграде, хорошо знакомая с Карлой Дель Понте, Айя Куге.
Неустрашимая и бескомпромиссная, страстная и упрямая. Так можно характеризовать Карлу Дель Понте. На посту генерального прокурора Международного Гаагского трибунала она олицетворяла не только международную прокуратуру, но и всю судебную систему. В сербской печати имя Карлы Дель Понте упоминается чаще имен всех других иностранцев, включая Владимира Путина и Джорджа Буша. Помню, как сербские политики приходили в замешательство перед каждым визитом Дель Понте в Белград. По выражению ее лица в ходе встреч, нам, журналистам, несложно было угадать, добилась ли она результатов. Она словно расцветала каждый раз, когда обеспечивала выдачу Международному трибуналу кого-нибудь из обвиняемых в военных преступлениях. Во время ее пребывания в должности прокурора в Гаагу отправлено 92 обвиняемых. Трибунал вынес 63 обвинительных приговора. Большим успехом Дель Понте можно считать то, что она сумела вынудить руководство Сербии и Хорватии отправить под суд так называемых национальных героев войны. По словам Дель Понте, без сильного нажима на балканских политиков ничего нельзя добиться. Председатель Национального совета Сербии по сотрудничеству с Гаагским трибуналом Расим Ляич признавал, что многие его встречи с Дель Понте были неприятными. Особенно тогда, когда она сердилась и стучала кулаком по столу. Вскоре должна выйти книга Дель Понте под названием «Список Карлы». И только тогда, вероятно, нам станут известны детали ее работы. Карла Дель Понте своим самым большим успехом считает арест бывшего лидера Сербии Слободана Милошевича. А самой большой неудачей то, что он умер в Гааге до вынесения приговора. Прощаясь с Гаагским трибуналом, она заявила о своем глубоком разочаровании тем обстоятельствам, что ей не удалось добиться ареста главных ответственных в геноциде боснийских мусульман в городе Сребреница, генерала Ратку Младича и Радована Караджича. Несмотря на то, что Карлу Дель Понте бывшей Югославии не любили, порой и ненавидели, теперь многие согласны. Эта волевая, решительная женщина сыграла ключевую роль в создании атмосферы, когда нормальным кажется то, что и сами государства бывшей Югославии готовы проводить честные судебные процессы над своими военными преступниками.
О человеке Дня Радио Свобода говорила моя коллега Айя Куги. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за субботу, 29 декабря, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Илья Бобчинецкий, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до Нового года. Первый мой эфир вечером 3 января. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волнах Радио Свобода. Всего вам доброго и с праздниками.
Граждане, будьте бдительны. Ваше здоровье в ваших руках. А ваш надежный лоцман в мире медицины – программа «Ваше здоровье» на Радио Свобода. Слушайте каждую субботу с часу до двух дня по Москве в прямом эфире. Или в субботу в 9 вечера, в воскресенье в час ночи и 7 утра в записи. Информация из первых рук лучших клиницистов России на Радио Свобода. И всегда с вами Ольга Бекремищева.
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте Радио Свобода.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».